Глава 7. Амстердам в огне. Часть 1. ВР тем и хороша, что за время твоего отсутствия в ней могут произойти самые невероятные вещи. Виртуальный мир беспрестанно меняется. Вдобавок он не ленив. Каждый день он поворачивается к тебе своими новыми, неведомыми гранями. Никто не может утверждать, что знает ВР как свой родной город. И в этом смысле ВР демократична. И Джерджис, и Адам чувствуют себя одинаково. Странниками в странном краю, перелетными птицами, гулкой пустотой. Здесь незачем пахать и сеять. Здесь нет необходимости строить. Здесь незачем вить гнездо и обустраивать свой дом. Ты знаешь, что за время твоего отсутствия вся твоя частная собственность может быть предана огню. От построенного тобой дома не останется камня на камне, твой сад выкорчают, твой бассейн завалят навозом, фонтан заткнут. Ну и что? Часть 2. Не вызывает сомнений, что тот хаос в ВР, который наблюдается сегодня, довольно быстро закончится. Точно так же, как племена кроманьонцев когда-то научились и объединяться, ограждать подходящие холмы высоким частоколом и спустя некоторое время назвали себя Египтом, Вавилоном, Спартой и Римом, точно так же зоны включения рано или поздно будут обнесены стенами из черного стекла, 10-метровой брони, железобетона и, объединяясь в зависимости от предпочтений пользователей, назовут себя княжествами, герцогствами и империями. И тогда бесконечное и утомительное вакханалие убийств и разврата, которое сейчас царит в ВР, будет упорядочено в рамках законных правительств и справедливых войн. Мы не можем иначе. Нам нечего повторять и нечего воплощать в виртуальной сверхдействительности, кроме собственной истории и химер нашего подсознания. Олаф Тригвассон.
Страннее, чем рай.
Часть 3. Восточные кварталы Амстердама пылали, словно нефтяные промыслы, над которыми потрудилась эскадра стратегических бомбардировщиков. Социальная республика Сол развивала успешное наступление на кластер 3.im.ru. Во главе республиканской армии стоял могущественный Зул Карнайн. Джерджисы командовали легионами. Гильгамеши были в основном на должностях центурионов, наводили порядок в войсках, состоящих из агасферов и адамов, традиционного пушечного мяса. Зул Карнайн республики счел нужным захватить Амстердам. И Амстердам был почти взят, когда Августин и его пес пробудились к новой жизни в своей зоне включения, бои шли на улицах города. Основные силы республики Сол были сосредоточены близ 43-го шоссе, по которому на Амстердам выдвигались все новые и новые когорты. Республика переоценила мощь герцогства. Сил было явно с избытком. Судя по всему, сопротивление не было долгим. Кто знает, сколько солдат герцогства оказалось убито до смерти на улицах, сколько было убито на время, а сколько из них сейчас отсиживалось по подворотням, мечтая лишь об одном — тихо дождаться планового выключения. Республика Сол с ее политическими заездами на тему «все поделить» и упорным стремлением занять все зоны включения была Августину глубоко противна. В бытность свою полицейским Августин не давал волю своему отвращению, ибо от сетевого полицейского требовалось в первую очередь отсутствие всяких политических симпатий. Теперь же вся ненависть к республиканцам вскипела в Августине словно вулкан, который спал до времени лишь для того, чтобы дождаться часа Х, часа, когда начнется смертоносное извержение. На 3-й минуте своего пребывания в ВР Августин принял на плечо косой удар сабли. Двое ребят в аватарах польских гусаров начала 19 века напали на него сразу по выходу из корпуса включения. Томас, на помощь которого рассчитывал Августин, замешкался позади, пытаясь освоиться с новым телом. Впрочем, Августин справился с обидчиками быстрее, чем его четвероногий товарищ успел прийти ему на помощь. Гусары были всего лишь агосферами-подранками. Не им сражаться с новеньким Джорджисом. Августину пришлось расстаться и с аватаром Йомена, и с морфом Робин Гуд. Это аватары Августина полицейского, человека, выбывшего из игры на месяц. Для Августина-нарушителя нужно было придумать кое-что покруче и позатейней. Московский всадник 13 века, сменивший не только аватар, но и сетевое имя, теперь он звал себя Еруном, был статен и весьма привлекателен. Он имел на себе кольчатый панцирь и нагрудные доспехи, состоящие из соединенных вместе колец и пластин. Они образовывали подобие рыбьей чешуи. В руках снова был самострел. Августин все же не мог расстаться со своей самой большой любовью. А на ложе самострела находилась короткая стрела «Болт», которая в ВР прошивала насквозь даже гранитные колонны, не говоря уже о человеческом мясе. Шлем на голове Яруна был украшен золотыми и серебряными накладками с причудливым орнаментом, а сзади и с боков к нему была прикреплена кольчужная сетка, призванная защищать шею и плечи. Композицию довершал не слишком длинный, но надежный меч, который покоился в ножнах у него на поясе. Любитель древней истории Сергей Гаспаров, если бы ему случилось увидеть Августина в столь странном облачении, непременно отметил бы, что меч, доставшийся Яруну, носит название романского и является, как и самострел, очевидным анахронизмом. Настоящий московский всадник, аватар которого пришелся по вкусу Августину, мог расхаживать лишь с так называемым каролингским мечом, который имеет меньшую длину и большую ширину клинка. Но Сергей не был рядом, а потому некому было помешать Августину насладиться собственным совершенством, кроме, разумеется, двух польских выскочек. Сабля отскочила от кольчатых сочленений его доспехов. И Августин, выпуская на свободу льва своей ненависти к республиканцам, коротким без замаха ударом тяжелого сапога уронил придурка на брусчатку. «Ах ты, козел!» — изумился второй гусар, наставляя на Августина пистолет. «Ты чего? Сдавайся на милость социальной республики, сол!» «Пошел ты!» — отмахнулся Августин. Гусар, недолго думая, нажал на курок. Щелкнул увесистый кремниевый замок, мелькнуло несколько прозрачных искр. И все. Сферическая пуля, способная разнести в клочья пол аватара Августина, так и не покинула ствол. «Что? Порох сыроват, псяк крев!» — с убийственной иронией осведомился Августин, не без гордости подмечая, что магия второй ступени и впрямь дает отличные результаты. Гусар отшвырнул бесполезную пистолю и обнажил саблю. Августину было не досуг. Болт с быстротой молнии, покинувший ложе его самострела, отправил гусара на землю блевать кровью. Тем временем первый гусар пришел в себя, подобрал саблю и стал потихоньку подниматься. В этот-то момент на месте происшествия появился Томас. Красный пес, лохматый, словно медведь-гризли, и свирепый, словно акула, дал о себе знать громоподобным лаем. Два прыжка, и вот уже острые зубы вцепились в горло гусара-неудачника, а когтистые лапы рвут на нем опрятный голубой с золотом костюм. Августин не раз слышал миф о том, что ньюфаундленды — самые миролюбивые собаки в мире, что укусить человека для них, как для человека взмыть в небо, помахивая крылышками. Но уже не первый раз Августину выдалась возможность убедиться. Его ньюфаундленд в этом смысле особенный. А может быть, бабка Томаса попросту согрешила с питбультерьером? Сабля гусара валялась поодаль. Совершенно бесполезная игрушка. «Томас хороший мальчик», — поощрил его Августин. «Пока его хозяин занимался грязной работой, он вычесывал блох, а теперь примчался делать вид, что на нем держится вся сетевая справедливость». Томас на секунду оторвался от поверженного гусара и повернул голову в полоборота к Августину, чтобы лучше слышать. «Хватит, короче», — приказал Августин. «Идем, а то еще привыкнешь к человечине». Августин не был циником, но его любимый город, его Амстердам, еще вчера утопавший в цветении тюльпанов голубых и синих, сегодня погибал в пламени огнеметов. И это было делом рук республиканских легионеров, гусаров, ланцкнехтов, тупых оловянных солдатиков в чьих-то стратегических лапах. Они отправились дальше, Августин и Томас. В этой великолепной паре был лишь один изъян. Всадник-московит не мог оседлать красную псину и поэтому был вынужден идти пешком. Сэмми. Это первое, о чем вспоминал Августин, попадая в виртуальный мир лейтенантом сетевой полиции Джонни Джармушем. Но и для воина с исконно славянским именем Йерун это имя по-прежнему значило многое. По загаженным, залитым кровью улицам Августин и его верный пес следовали в знакомую английскую гостиницу. Сколько сладостных свиданий с милой Сэмми помнили ее стены, обшитые мореным дубом. Скорее всего, размышлял Августин, Сэмми уже вошла в ВР, так, по крайней мере, у них обычно водилось. Значит, она уже ждет. Но в сердце Августина теснились дурные предчувствия. Ждет ли? Предчувствия его не обманули. Когда воин в кольчуге поднялся по скрипучей буковой лестнице в комнату, принадлежащую Сэмми, он нашел ее покинутой. Просторное ложе, укрытое шерстяным пледом, сколько страстных поцелуев оно помнило, было обильно орошено кровью. Два сломанных стула, перевернутый комод.
В нем Сэмми хранила свои чудные кисейные платья.
В чане для умывания пробита дыра величиной с кулак. Не иначе, как неленивый Гильгамеш кислотой плюнул. В углу дымило подожженное кресло. Его спинка была сплошь увита дивными резными узорами с танцующими амурчиками. Кресло Августин видел впервые. Впрочем, нелегкая занесла его из интерьеров соседней гостиницы, выполненной в стиле Луи XIV всего несколько часов назад.